Алекс Орлов. Золотой пленник. Глава первая. Обоз медленно втягивался в ущелье. Тяжелые вазы скрипели и подскакивали на попадавших под колеса камнях. Нух Зиманис озабоченно приподнимался со своего места, чтобы заглянуть через плечо возницы. Не упало ли на землю что-то из его добра? Кроме самого хозяина, в обозе из 40 телег находились еще трое его приказчиков. Однако старый Нух не надеялся на них. И каждую мелочь предпочитал проверять лично. Над дорогой, по краям каньона слева и справа, ехали всадники Рудвара. Он служил у купца Зиманиса начальником охраны. 5 с одной стороны и столько же с другой. Им приходилось пробираться по узким тропкам, проложенным такими же охранниками. Наступала здесь и нога разбойников. Ущелье Лабака считалось самым опасным местом на всем перегоне из Гудбурга в Энзор. Высокие футов 30 отвесные стены каньона были изъедены ветром и редкими осенними дождями. Красная безжизненная глина не давала пристанища ни одной травинке или кустику. Лишь кое-где, разбив слой твердой, как камень глины, ухитрялись рыть норы зимородки. Дорога на дне ущелья приучила их к беспокойству. Они сидели у входа в норки и, склонив головы, смотрели на обоз. Иногда со стены срывался камешек, и тогда они нервно спархивали. Сразу успокаивались и продолжали наблюдение. Высоко в небе парили орлы. Непоседливый Питер то и дело оставлял надоевшие счеты и устремлял взор к этим величавым птицам. Они находились очень высоко. Так высоко, что их не достала бы стрела и самого тугого лука. Но конюх Хаким рассказывал, будто орел видит на земле каждый, даже самый малый камушек. «Вот бы и мне так», — вздохнул Питер.
«Итак, что ты там насчитал?» Повернулся к нему Нух. «Сколько будет пошлин из 20 мешков тонкой шерсти при доставке ее из Гудбурга в Энзор?»
14 рилей, дядя».
«Великолепно. Ты отлично считаешь на счетах».
«Какие счеты, дядя?» Питер вздохнул. «Это легкая задачка».
«Ну и что с того, что легкая? Вот вернемся в Гудбург, я задам тебе высчитывать наш годовой дебет. Посмотрим, как ты справишься».
«Этого мы в Малкуде еще не проходили». Мимо проскакал начальник охраны Рудвар. Тяжелый конь мордиганской породы и широкоплечий наездник представляли собой одно целое – боевой таран. Начищенный до блеска щит, кираса и широкий меч – вот на кого хотелось быть похожим Питеру. Носить такой же островерхий шлем с подглазями и плетенные из стальной кованки перчатки. А еще эти сапоги с серебряными пряжками, подбитые медными гвоздями. От начальника охраны веяло такой уверенностью, что, казалось, нет на земле такой силы, которая могла бы его сокрушить.
В своих мечтах Питер видел себя на вороном мордиганце. В иссеченной вражескими мечами кирасе, а не в школярской кипе и куцом мундирчике, который он ненавидел. Дяде форма ученика Малкуда нравилась. Он отказывался покупать племяннику другую одежду. Новую, пожалуйста, кипу с золотой нитью или башмаки из оленей кожи с серебряными пряжками. Они стоили целое состояние. Но Нух Зиманис был богатейшим купцом Гудбурга, и в торговой слободе города, где дома стояли один другого богаче, его считали самым уважаемым человеком.
Но что толку от его богатства, если сын печника, Бока, ходил с высоко поднятой головой, хотя и носил башмаки из свиной кожи? Когда он проходил по улице в застиранной рубашке и в жилете из бычьей шкуры, 15-летние дочки-близняшки купца Фумера кричали ему вслед. «Эй, ты, грязнуля!» и ждали, затаив дыхание, обернется или нет. На Питера они так не смотрели. Он был для них свой. Иногда делились своими девичьими секретами или спрашивали, есть ли у Бока подружка. А Питеру хотелось, чтобы и на него смотрели, как на мужчину. Хотя какой он мужчина в этой глупой кипе? Питер снял головной убор и снова стал смотреть на Рудвара. Как-то он попросил начальника охраны научить его драться. Это случилось вскоре после нападения городских мальчишек. Они были значительно моложе Питера, лет 13, а то и меньше. И один из них крикнул: «Эй ты, верхотская шапка!» Потом подскочил и ударил Питера в лицо. Да так сильно, что тот упал. Оказалось, что у кулаки у малолетнего разбойника была зажата свинчатка. Неизвестно, чем бы все закончилось, не заступись за купеческого племянника булочник. Он отогнал хулиганов, дал Питеру воды, умыть разбитое лицо и проводил к дяде. Питер ожидал, что дядя потребует призвать нападавших к ответу. Старшина городской стражи к нему прислушивался. Однако Нух Зиманис неожиданно отказался от мести.
«Их не перевоспитать, Питер. В
любом городе брошенные дети живут как мухи на отбросах. А чтобы такого больше не повторилось, Малкут отныне тебя будет провожать кто-нибудь из слуг.
Однако малолетние разбойники оказались настолько наглыми, что преследовали его даже в сопровождении конюха Хакима, выкрикивая оскорбления и снова обзывая верхотской шапкой. Конюха они не боялись и забросали обоих камнями. В следующий раз провожать Питера пошел Рудвар. В отличие от конюха, он выглядел молчаливым. Выходил в город при оружии, оставляя дома лишь кирасу и шлем. Его всегда сторонились прохожие. Но за невозмутимым поведением скрывалась готовность действия. Едва появилась банда хулиганов, Рудвар сбросил тяжелые перчатки и одну за другой метнул их в агрессоров. Сбив двоих, он указал на убегавших и властно крикнул: «Держите их!» Несколько прохожих бросились беглецам на перехват и, быстро скрутив их, доставили Рудвару. Начальник охраны собрал всех четверых оборванцев вместе и жестоко их избил. Как показалось Питеру, совершенно не щадя и не делая скидку на малый возраст. Затем подобрал перчатки, и они с Питером продолжили путь в Малкут, как ни в чем не бывало. Именно тогда, пораженный силой, ловкостью и решимостью этого человека, Питер попросил: «Научи меня драться, Рудвар».
«Зачем вам, ваша милость?» – искренне удивился тот.
«Мне нужно уметь постоять за себя».
«А на что же тогда охрана, ваша милость? Ваше дело хозяйское, приказы отдавать, а мы вам будем служить».
«Так-то оно так, но мне и самому хотелось бы что-то уметь».
«Извольте, ваша милость, если хозяин прикажет, я научу».
Однако дядя не приказал. Напротив, он даже посмеялся над этой затеей Питера.
«Но зачем тебе это? Посмотри на Рудвара. Он крепок и силен. Его дело держать меч и защищать своих хозяев. А мы должны уметь заработать деньги, жить на них и дать прокормиться всем тем, кто нам служит. Если тебе мало одного охранника, я могу послать с тобой двоих или троих. Но ты должен посещать Малкут, несмотря на то, что кто-то будет кричать тебе вслед: «Верхотская шапка!»»
И Питер был вынужден согласиться, понимая, что дядя разбирается в жизни куда лучше. Вот и теперь, лишь из-за его настойчивости, племянник ехал с ним в обозе, совершенно неурочное для торговли время. Если на перегоне до Инзора самым страшным казался каньон Алабака, то после Пешихара можно было столкнуться с разбойничающими в этих местах кочевниками. Перезимовав на побережье Савойского моря, они возвращались к себе в пустынный край и между делом заглядывали на караванные пути, чтобы, если повезет, перехватить обоз с дорогим товаром. Если обоз не попадался, кочевники грабили селения и угоняли с собой скот и людей. Они не брезговали ничем. Лишь ближе к лету на дорогах появлялись посты солдат императора Рамбуса Лучезарного, и тогда кочевники уходили окончательно. Противостоять обученным императорским арбалетчикам и тяжелым кирасирам они не могли. С приходом солдат на дороге начинался сезон торговли. Из всех городов в разных направлениях выходили обозы, и на рынках закипали торговые страсти. Цены на товары стремительно падали. Те же, кто рисковал отправиться до прихода императорских солдат, получали прибыль сверх всякой меры, поскольку торговали вовсе без конкурентов. Вот и Нухзиманис решился на подобную экспедицию, справедливо рассудив, что, взяв достаточно охраны, сможет беспрепятственно добраться до места. Отряды кочевников никогда не были слишком большими, и со своими 20 охранниками купец намеревался добраться до Инзора, а там, взяв на службу еще десяток, за 7 дней пройти к Пешихару.
«Ты увидишь, какой это удивительный город!» – восторгался дядя, когда они ехали в обозе. «Инзор иной, чем наш Гудбург. А уж Пешихар – совершенно другой мир. Тебе понравится!»